Книга пятая. Изобилие. Возможно, люди подходят ближе к истине в своих суевериях, чем в науке. Генри Дэвид Торо. Часть 14. Тот, кто тебя вытащил. Сначала я подумал, что сплю. Комната, как бывает во сне, была одновременно знакомой и незнакомой. Облупленный кувшин на умывальнике, расшатанный шкаф, выцветшие белые шторы на узком окне, комковатый матрац, на котором я лежал. «Или я сплю, или умер», — решил я, хотя никогда не думал, что небеса могут быть такими удручающе обшарпанными. Однако это была моя первая постель. За какое время? Казалось, прошло больше жизни.
«Ну, наконец-то ты проснулся!»
Старый пол заскрипел, приблизилась высокая тень. Потом на его лицо упал слабый свет. Ни лесного мусора, ни щетины, ни старого плаща, ни грязных штанов. Волосы были свежеподстрижены. Я определил признаки пудры.
«Доктор Уортроп», — прохрипел я, — «где я?»
«В нашем старом жилище в Расселхаузе. Я удивлен, что ты не признал его по грубоватому очарованию».
«Как долго я...»
«Сейчас утро третьего дня», — сказал он.
«Доктор Чандлер...»
«Сегодня днем он отправляется в Нью-Йорк».
«Он жив?»
«Я извиню тебя за этот вопрос, Уилл Генри, потому что ты был не в себе. Но да, так и есть».
Он улыбался. Он положил ладонь мне на лоб и быстро ее убрал.
«Тебя немного лихорадило, но уже все прошло».
Я поднес руку к груди и почувствовал на ней марлевую повязку.
«У тебя там останутся кое-какие шрамы, чтобы производить впечатление на дам, когда ты станешь старше. Ничего более серьезного».
Я кивнул, все еще не способный все это осмыслить. Это было как во сне.
«Мы выбрались»,
— неуверенно сказал я, желая получить подтверждение. Он кивнул.
«Да, Уилл Генри, мы выбрались».
Мы на время оставили эту тему. Он выложил мою одежду и нетерпеливо ждал, пока я с трудом одевался. Все мои члены болели, все мышцы дрожали от слабости. Грудь при малейшем движении ужасно жгло. Когда я сел, комната закружилась у меня перед глазами, на мое изможденное тело накатила волна дурноты, и я вцепился в простыни, чтобы удержать равновесие. Рубашку я надел сам, но когда нагнулся, чтобы сунуть ноги в штаны, завалился вперед. Доктор успел меня подхватить и не дал упасть лицом в пол.
«Ну же, Уилл Генри!» — грубовато сказал он. «Давай, обопрись на меня!»
Он натянул мне штаны и туго застегнул ремень.
«Вот так. Думаю, мне не надо нести тебя по лестнице. Гордость не позволит тебе стерпеть такое унижение. Давай, держи меня за руку».
Таким образом, мы прошли в таверну в лобби гостиницы, где доктор заказал чайник чая и попросил нашего официанта, который был также барменом и поваром, опорожнить кладовую. И уже скоро я набивал рот печеньем и жарким из оленины, оладьями в искристом кленовом сиропе, свежей колбасой и беконом, яйцами, жареной картошкой, кукурузной кашей и запеченной форелью. Уортроп советовал мне сбавить темп, но его предостережение осталось незамеченным в моей застольной вакханалии. Казалось, будто раньше я вообще не знал, что такое еда, и чем больше я сейчас ел, тем острее становился мой аппетит.
«Тебе станет плохо», — сказал монстролог.
«Да, сэр», —
пробормотал я с набитым печеньем ртом. Он закатил глаза, отпил чаю и посмотрел в окно на Мейн-стрит, постукивая пальцами по столу.
«Вы хорошо его рассмотрели, сэр?» — спросил я.
«Хорошо рассмотрел что?»
«То, что гналось за нами».
Он повернулся ко мне. На его лице ничего нельзя было прочесть.
«Не было ничего того, что гналось за нами, Уилл Генри».
«Но глаза, вы их видели?»
«Я?»
«Я видел».
«Видел глазами человека, страдающего от обезвоживания, недосыпания, голода, физических травм, усталости, холода и огромного страха. примерно такими же глазами, какие тогда были и у меня.
А как же палатка? Ведь что-то вырвало ее прямо из...
«Сдвиг ветра!»
Он снисходительно улыбнулся, заметив мое недоумение.
«Метеорологический каприз. Редкое явление, но тем не менее встречается».
«Но я слышал его, сэр, как оно гналось за нами. Оно было огромным».
«Ты ничего такого не слышал. Как я тебе и раньше говорил, страх убивает наш рассудок. Мне не следовало паниковать, но я, как и ты, был в состоянии серьезного эмоционального расстройства. Будь я в здравом уме, я бы понял, что лучше всего было бы оставаться на месте как можно дальше от деревьев».
«Далеко от деревьев?
Это предпочтительно во время землетрясения».
«Землетрясение?» — с сомнением повторил я. Он закивал. «Это было землетрясение?»
«Ну а что же еще?» — спросил он раздраженно. «В самом деле, Уилл Генри, альтернатива, которую ты выдвигаешь, абсурдна, и ты это знаешь!»
Я положил вилку. Я вдруг понял, что больше не хочу есть. Вообще-то я наелся до отвала, меня всего распирало и немного подташнивало. Я посмотрел на свою тарелку. На меня пустым взглядом уставился мертвый глаз форели. Куски белого мяса пристали к тонким полупрозрачным костям. «Я раздену ее до нога. Я увижу ее такой, как она есть». Я подумал о Пьере Ларузе, а потом о сержанте Хоке, о его руках, широко раскинутых, словно чтобы объять безбрежное небо, о его пустых глазницах, рассматривавших то, что мы, сохранившие свои глаза, не могли видеть».
«Если ты закончил с обжорством, — сказал доктор, взглянув на свои часы, — то нам надо поспешить. Мы опаздываем на встречу».
«На встречу, сэр?»
«Они не позволят нам уехать, пока они поговорят с тобой. А мне не терпится как можно скорее покинуть этот очаровательный маленький форпост на краю земли».
Они оказались двумя детективами из северо-западной конной полиции. Доктор сразу же сообщил о смерти Ларуза и сержанта Хока, и тело Хока быстро нашли там, где мы его оставили, меньше чем в 10 милях от северного берега лесного озера. Был снаряжен отряд, чтобы найти самодельную могилу Ларуза с помощью карты, набросанной Уортропом. Он сказал дознавателям, что не знает точного места, но оно находится в стороне от главной тропы и примерно в дневном переходе от стойбища чукучанов на песчаном озере. Доктор привык иметь дело с разного рода правоохранителями. Это была неотъемлемая часть его работы, поскольку монстрология в известном смысле исследовала криминальную составляющую природы. На все вопросы он отвечал четко. И неопределенность в ответах появилась только когда его спросили о цели путешествия, предпринятого Джоном Чандлером.
«Исследование», — ответил он уклончиво.
«Исследование чего, доктор Уортроп?» — спросили детективы.
— Некоторых туземных верований.
— Не могли бы вы высказаться точнее?
— Ну, он определенно не обсуждал это со мной, — сказал Уортроп с ноткой раздражения. — Если вы хотите узнать больше, то я бы рекомендовал вам спросить доктора Чандлера.
— Мы спрашивали. Он заявляет, что ничего не помнит.
«Я не сомневаюсь, что он говорит правду. На его долю выпали ужасные испытания.
Ему все же повезло больше, чем его проводнику».
«Если вы предполагаете, что он имеет какое-то отношение к убийству Ларуза, то вы прискорбно ошибаетесь, сержант. Я не хочу указывать, как вам надо исполнять свои обязанности, но человек, которому следует задавать эти вопросы, — это Джек Фидлер».
«О, мы поговорим с мистером Джеком Фидлером. У нас есть донесение, что у песчаного озера творятся странные вещи». Потом настала моя очередь. Детективы вежливо попросили доктора выйти. Он решительно отказался. Они попросили еще раз, уже совсем не так вежливо, и он, видя, что упрямство может только отсрочить наш отъезд, неохотно согласился. В течение следующего часа они расспросили меня обо всем путешествии с первого дня и до ужасного последнего, и я отвечал на вопросы со всей обстоятельностью, опуская только то, что, как сказал доктор, было порождено обезвоживанием, недосыпанием, голодом, физическими травмами, усталостью, холодом и огромным страхом, то есть любые намеки на аутику. «Ты знаешь, зачем Чандлер туда отправился?» — спросили они меня. «Думаю, это были исследования».
«Исследования, да-да, это мы слышали».
Тут они неожиданно сменили тему. «Что он за доктор?»
«Доктор Чандлер?»
«Доктор Уортроп. Он натурфилософ».
«Философ?»
«Ученый».
«Что он изучает?»
«Природные явления», — с запинкой выговорил я.
«А доктор Чандлер, он такой же философ?»
«Да».
«А кто ты?» «Тоже философ».
«Я помощник».
«Помощник философа».
«Я оказываю доктору услуги».
«Какого рода услуги?»
«Услуги незаменимого свойства». «У доктора неприятности?» — спросил я, надеясь сменить тему.
«Сержант северо-западной конной полиции мертв, парень. Так что у кого-то неприятности будут».
«Но я же вам говорил, он ушел от нас. Однажды ночью он исчез, а когда мы его нашли, он был мертв.
Лесная лихорадка, забрался на дерево и умер от мороза. Местный парень, который вырос в этих лесах, охотился и рыбачил в них, излазил их отсюда и до полярного круга. И вот он убегает, затаскивает себя на дерево во время первого в сезоне большого бурана. Ты ведь видишь, что все это не стыкуется, Уилл.
Однако так все и случилось».
Я испытал почти головокружительное облегчение, когда они проводили нас наружу, не украсив наши запястья наручниками.
«Мы будем держать с вами связь, доктор Уортроп», — сказали они почти что с угрозой.
Пережив свой первый допрос, как захваченный пехотинец на службе у науки, я сразу же подвергся другому. Мой хозяин захотел узнать о каждом вопросе и услышать каждый ответ.
«Помощник философа! Что за черт? Что это такое, Уилл Генри?»
«Лучшее, что я смог придумать, сэр».
Мы шли к берегу озера, удаляясь от гостиницы.
«Куда мы идем?» — спросил я.
«К Чандлеру», — резко ответил доктор. «По каким-то необъяснимым причинам ему взбрело в голову, что он должен сказать тебе слова благодарности».
Он поправлялся в частной резиденции городского аптекаря и по совместительству единственного зубного врача. Жилище располагалось на втором этаже, прямо над коммерческой конторой, в шатком на вид сооружении через дорогу от пристани. Признаюсь, что я поднимался в комнату Джона Чандлера с большой тревогой. Возможно, почувствовав мои мучения, доктор перед самым входом остановил меня.
«Он ничего не помнит, Уилл Генри. Его физическое выздоровление идет просто замечательно, но умственное. В любом случае, не говори лишнего, и помни, что он страдал больше любого из нас».
Джон Чандлер сидел у окна в кресле качалки. Предвечернее солнце омывало его лицо тусклым светом. Так иногда светятся покойники в гробах. Для начала я заметил, что он, как и доктор, выбрит и подстрижен. Его лицо округлилось, и из-за этого глаза казались меньше и смотрелись более пропорционально. Разумеется, он все еще был страшно худым. Голова, как казалось, не очень уверенно держалась на тонкой длинной шее.
«А, привет!»
— мягко окликнул он, приглашая мне подойти поближе жестом руки с наманикюренными ногтями.
«Ты, должно быть, Пеленоров Уилл Генри. Думаю, нас надлежащим образом не представили друг другу».
Его рука была холодна, как лед, но пожатие было крепким.
«Я Джон», — сказал он. «Я очень рад познакомиться с тобой, Уилл, и я счастлив, что ты в добром здравии. Пеленор говорил мне, что тебе не здоровится».
«Да, сэр», — ответил я.
«А теперь тебе гораздо лучше».
«Да, сэр».
«Рад это слышать».
Его глаза утратили желтизну. Когда я последний раз смотрел в эти глаза, они горели золотым огнем.
«Ты выглядишь точно как он»,
— мягко сказал Чандлер.
«Как твой отец. Поразительное сходство».
«Вы знали моего отца?» — спросил я.
«О, все знали Джеймса Генри. Он практически ни на шаг не отходил от Уортропа.
Ужасная потеря, Уилл. Я тебе сочувствую. В последовавшем неловком молчании мы смотрели друг на друга через пространство, которое казалось гораздо больше, чем те несколько футов, которые нас разделяли. В нем была какая-то странная пустота и странная плоская манера речи. Он говорил, как плохой актер, читающий по бумажке, или как человек, зазубривший слова на языке, которого он не знает.
«Уилл Генри», — сказал доктор, — «Джон хотел тебя поблагодарить».
«Да, Пеленор говорит, что ты оказал неоценимые услуги для моего спасения».
«Это был доктор Уортроп», — быстро сказал я. «Он спас вас от Джека Фидлера, и он нес вас, сэр, всю дорогу. Он вас нес многие-многие мили и...»
«Уилл Генри», — сказал доктор. Он слегка покачал головой и одними губами беззвучно произнес слово «нет».
«Вот так. Ты действительно сын своего отца, Уильям Джеймс Генри. Всегда рад быть к его услугам. Всегда считаешь за честь находиться в его августейшей компании и так далее, и так далее». Он повернулся к моему хозяину. «Какое волшебство ты практикуешь на своих подчиненных, Пеленор? Почему они не видят в тебе того, кто ты есть на самом деле, старого брюзжащего ретрограда?
Может, это как-то связано с тем обстоятельством, что моя компания действительно августейшая?»
Чандлер рассмеялся, и при этом глубоко в груди у него что-то задребезжало. В результате на подбородок набежала слюна, которую он вытер тыльной стороной ладони. «Вот в чем была моя главная ошибка», — сказал он. «Мне надо было взять в экспедицию тебя, Пеленор.
Я бы отказался.
И даже в память о прошлом?
Нет, Джон.
Знаешь, это не важно, что я потерпел неудачу. Старик все равно не отступится.
Я готов иметь дело с фон Хельрунгом.
А знаешь, кто всему виной? Этот чертов ирландец Стокли».
«Стокли? Кто это?»
«Или Стокман, Стиклер, Стоукер, Стокер? Не понимаю, в чем дело. Мозги мхом засорились, что ли? Его имя Абрахам, но по имени его не называют».
«Никогда не слышал такой фамилии. Ни одного из вариантов. Он монстролог?»
«Бог мой, нет. Он из театра. Из театра, Пеленор. Познакомился со стариком через своего патрона, британского актера. Как бишь его зовут? Гарольд Лернер».
Уортроп покачал головой. «Понятия не имею, Джон.
Он очень известный. Королева произвела его в рыцари и все такое. В прошлом году был здесь на гастролях и... Генри! Это его имя! Сэр Генри!»
«Ирвинг?»
«Точно! Сэр Генри Ирвинг! Стикман — его личный секретарь или что-то в этом роде. Сэр Генри представил его фон Хельрунгу, и с тех пор они так близки, как две горошины в стручке».
«Как воры», — сказал доктор. «Выражение такое. Близки, как воры».
«Да, я знаю».
Лицо Чандлера потемнело.
«Я оговорился, профессор. Но все равно большое спасибо, что вы меня поправили». Он посмотрел на меня. «Он и тебя тоже так поправляет. Я и без тебя знаю».
«И что, этот личный секретарь сэра Генри убедил фон Хельрунга в существовании Вендиго?» — с сомнением спросил Уортроп.
«Разве я это говорил? Ты меня не слушаешь. В голове тщеславного человека нет места для чужих мыслей. Запомни это, малыш Билл. Нет, я не думаю, что Стокман отличает Вендиго от, скажем, Уэльса. Но он просто одержим всем монстрологическим. Даже собирается написать об этом книгу».
Доктор поднял бровь. «Книгу?
Он, к тому же, честолюбивый беллетрист, помешан на оккультизме, туземных суевериях и всяких таких вещах,
которые не имеют к монстрологии никакого отношения.
То же самое я говорил старику, но он что-то забуксовал. Знаешь, в последние пару лет он начал допускать ошибки, а этот Строукер не оставляет его в покое. Он сейчас вернулся в Англию и засыпает фон Хельрунга письмами с, как он говорит, показаниями свидетелей. выдержками из личных дневников и так далее. Фон Хельрунг кое-что мне показал. Я ему сказал: «Вы не должны доверять этому человеку, он из театра, он писатель, он все выдумывает». Ну а старик не слушает. Он поддается ирландцу, пишет этот чертов доклад для Конгресса и просит меня поехать сюда, потому что если доказать существование одного, это придаст доверие идее существования другого».
«Другого», — отозвался доктор.
«Носферату, вампира, любимый проект этого чертова ирландца.
И мейстер Абрам посылает тебя, чтобы ты привез его североамериканский эквивалент», — сказал Уортроп. «Полное безрассудство, Джон. Почему ты согласился?»
Чалнер отвернулся. Какое-то время он молчал, а когда ответил, то так тихо, что я едва расслышал. «Это не твое дело».
«Ты мог бы отказаться, не обидев его».
Луковицеподобная голова вскинулась к нему, вены на длинной шее надулись, и глаза Джона Чалнера загорелись гневом.
«Не говори мне об обиде, Пеленор Уортроп! Ты понятия не имеешь, что это такое! Разве тебя когда-нибудь заботили его чувства? Или чьи-либо чувства вообще? Ты когда-нибудь пролил хоть одну слезу о другом человеке? Назови мне хотя бы один случай за всю твою никчемную жизнь, когда тебе не было наплевать на кого-нибудь, кроме самого себя!»
«Не было нужды!»
— спокойно возразил мой хозяин. Казалось, его не смутил этот взрыв ярости.
«И меньше всех в этом нуждался ты, Джон».
«А, ты об этом. Какой же ты лицемер, Уортроп. Конечно, лицемер. Для любого другого объяснения ты слишком умен. Ты прыгнул тогда в реку из непомерного тщеславия и эгоизма. Какое несчастье, этот бедный трагический Пеленор. Жаль, что ты тогда не утонул».
Доктор не клюнул на приманку.
«Ты прошел через страшные испытания», — мягко сказал он. «Я понимаю, что ты сейчас не в себе, но я молюсь, чтобы со временем ты понял, Джон. Ты гневаешься не по адресу. Я не тот, кто послал тебя сюда, я тот, кто тебя вытащил».
Я вспомнил, как он сам падал на промерзшую землю, но бережно держал Чандлера на руках. Его дикий взгляд, когда Хок пытался помочь ему нести эту ношу, револьвер, наставленный Хоку прямо в лицо, и сорванный крик доктора, такой жалкий в той беспощадной пустыне.
«Никто, кроме меня, к нему не притронется!»
«Один и тот же», — загадочно прошептал его друг. «Один и тот же». Не успел Уортроп спросить, что имелось в виду, как в дверь постучали. Доктор замер, на секунду закрыл глаза и выдохнул.
«Мы слишком задержались».
В комнату вошла Мюриел Чалнер и, первым увидев Уортропа, обратилась к нему.
«Где Джон?»
Потом она увидела его, скрючившегося в маленьком кресле, вдвое постаревшего с их последней встречи, бледного и высохшего, поверженного пустыней и чрезмерной ценой уплаченной за желание. Она невольно охнула, ее глаза наполнились слезами. Чалнер попытался встать и не смог. Попытался еще раз. Он стоял не твердо. Он казался выше, чем мне помнилось.
«Вот я»,
— прохрипел он. Она бросилась к нему, потом замедлилась и остановилась. Она нежно прикоснулась к его щеке. Сцена была душераздирающая и в высшей степени интимная. Я отвернулся к автору этой пьесы, который вынес невыносимое, чтобы поставить эту сцену. Женщина, которую он любил, в объятиях другого мужчины.
«Джон?»
— спросила она, словно до конца не могла в это поверить.
«Да», — солгал он, — «это я».